Стивен оторвал свой зад от стола и прошелся по комнате. Возможно, самый могущественный человек в галактике сильно нервничал, разговаривая на щекотливую тему. По моему мнению, Стивен не похож на парня, правящего своим замкнутым мирком железной рукой, являющегося живым богом корпорации Тайрелл. Или как раз похож. Если власть развращает обычных людей, что с ними делает власть абсолютная? Надо будет поговорить на эту тему с мисс Шафер.
«Дело в том, что у меня очень жесткий стиль управления», — сказал он. «Конечно, в корпорации Тайрелл существует свой совет директоров, но на самом деле все его члены – всего лишь манекены, единственное предназначение которых – рассеивать внимание обращенных на корпорацию глаз. Эти люди получают астрономические оклады, владеют чуть ли не континентами недвижимости, состоят членами гильдии торговцев. Каждый из них содержит по небольшому флоту космических кораблей. Они очень умны и солидны. Они являются профессионалами в своей области. Но на самом деле они не принимают никаких решений. Все стратегические решения принимаю я. Полный контроль за ходом работ осуществляю я. Это трудно. Но так поступал мой прадед. Так поступал мой дед и мой отец. И я сам намерен поступать так и дальше. Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай это сам».
Я кивнул. В этом вопросе я был с ним совершенно согласен.
«У этого решения были и исторические причины», — сказал Тайрелл. «Я вовсе не одержим властью, как это может показаться со стороны. Но монархия – это единственный путь упрощения, который помогает избежать хаоса».
«Ваши конкуренты, похоже, думают иначе».
«Корпорация Кубаяши основана азиатами и состоит в основном из азиатов», – сказал Тайрелл. «Совершенно иной склад мышления. Не лучше, не хуже нашего. Просто иной. У них есть железная выдержка, дисциплина. У них есть многовековые традиции безусловного подчинения вышестоящим. Типичный пример их мышления – кодекс чести самураев, Бусидо. Это самый известный пример. Но есть и другой, не столь известный – Кенридо, путь чиновника, и они готовы четко следовать этому пути. Мы другие. За время существования нашей корпорации было предпринято несколько попыток перейти к демократической форме управления. Ничего хорошего не вышло. Каждый раз конкуренция оказывалась ужасной и обретала самые отталкивающие формы. Руководящие кресла добывались при помощи заказных убийств. Сотрудники нанимали диверсантов, чтобы те подкладывали бомбы, дискредитируя чужие проекты. В результате все были заняты междоусобной грызнёй, а дело стояло на месте. Какой смысл сидеть и прилежно корпеть над порученной тебе работой, ожидая повышения на очередную ступень, если гораздо легче и быстрее занять вакантное место, убрав своего конкурента?
«Вы живете по законам джунглей, Тайрелл».
«Жили», – поправил он меня. «Опыт не удался, и все вернулось на круги своя. Президент корпорации Тайрелл – нечто вроде конституционного монарха с широкими полномочиями, хотя пресса постоянно пытается выставить меня монархом абсолютным». Монархия. Монархия сужает конкуренцию до очень ограниченного круга лиц, но не устраняет ее полностью. Всегда находятся члены королевской фамилии, желающие занять... трон. У меня много детей. Среди потомства не всегда находятся талантливые люди, а у монарха должна быть возможность выбора. Многие средневековые короли потерпели крах из-за своего недееспособного наследника, потому что у них было по одному-два сына. У меня же их 39. Не буду отрицать, среди них полно разгильдяев, оболтусов и балбесов, ведущих никчемную жизнь плейбоев. Но есть также и талантливые инженеры, менеджеры, прирожденные руководители, и их не так уж и мало. Тайрелл явно нервничал. Образ живого бога, но пусть даже полубога, который он постоянно пытался присвоить, никак не вязался с его поведением. Он выглядел престарелым отцом семейства, молодящимся и обладающим своеобразным взглядом на воспитание детей, но на межгалактического монстра коммерции не тянул. Или он играет роль? Чего ради ему вздумалось ломать комедию перед рядовым гвардейцем, не имеющим реального веса по сравнению с занимаемым Стивеном положением? Или его иногда просто клинит? Он одарил меня пристальным взглядом стальных глаз средневекового диктатора и снова заговорил. «Я стар», – изрек он. «На данный момент я один из самых старых людей в галактике, возможно, даже самый старый, если не считать этого. Сейчас неважно. Как вы думаете, сколько мне лет?» «Ну, насчет самого старого человека в галактике, это он загнул. Я всегда был уверен, что самый старый служит у нас в гвардии, возглавляет группу ликвидации, и зовут его Рейден. Не его ли он имел в виду, говоря, что это не важно? Вряд ли. Ну и сколько лет Стивену Тайреллу?» Я бросил оценивающий взгляд. «Выглядит на 40-45 линейных. Никакой синевы кожи, обычной после некоторого количества мафусаэлизаций, не наблюдается. Кавказский долгожитель он, что ли?» 100-120. Выдал я наугад. Он рассмеялся. «Я не женщина, сержант. И не стоит мне так грубо льстить. Мне уже 203 года. И для своего возраста я прекрасно сохранился, не так ли?» «Выглядите вы отменно», – сказал я. «А как насчет развивающейся с возрастом паранойи? Далеко ли от нее до старческого маразма, Стивен? Маразматик в теле молодого мужчины. Жалкое зрелище».
«Еще бы»,
– самодовольно ответил он, не заметив подтекста. «Обычное дело для упивающихся собой людей. Ведь курсы омоложения организма, которые профаны окрестили мафусаэлизацией, были разработаны инженерами именно нашей компании. И как Генри Форд не пользовался своими серийными автомобилями, отдавая предпочтение машинам ручной сборки, так и мы не пустили все в свободную продажу». «Дался им всем этот неведомый Форд. Надо будет посмотреть энциклопедию по возвращении домой». Тем временем Тайрелл продолжал. «Поверьте, наша внутренняя клиника, где я прохожу процедуры, также похожа на стандартную клинику в Лиге, как Форд Мустанг был похож на модель Т. Мне 203 года, и я рассчитываю прожить еще столько же, в отличие от всего остального человечества. И простите меня, сержант, если подобным высказыванием я задеваю ваши личные чувства». «Задевайте», – разрешил я. «Но, если можно, постарайтесь задевать мои личные чувства поближе к основному предмету нашего разговора. Я ведь здесь не для того, чтобы выслушивать о ваших семейных проблемах и планах на долгожительство».
«Хорошо», – сказал Тайрелл. «Я уже подхожу к сути. Как я упоминал, среди моих детей есть всего трое-четверо реальных претендентов на престол, если уж мы решили пользоваться роялистской терминологией, и все они из кожи вон лезут, чтобы заработать компании как можно больше денег,
и доказать свою исключительную полезность фирме. Среди них конкуренция еще более жестока, чем была бы среди обычных служащих, ибо только один может занять мое место, и они о подобном положении вещей прекрасно осведомлены. И не все они достаточно терпеливы, чтобы подождать, пока трон освободится, так сказать, естественным путем, несмотря даже на то, что по меркам Тайреллов жизнь у них только начинается. Кто-то из них постоянно хочет ускорить процесс. Вот и отличный повод для мании преследования. «И я кажусь вам параноиком», – утвердительно сказал он, словно прочитав мои мысли. «Наверное, это достаточно справедливо. Жизнь в вечной атмосфере подозрительности, закулисных заговоров и перешептываний за спиной. Еще немного, Стивен, и мне станет вас жалко. Вы зря иронизируете, сержант. За последние 45 лет было предпринято 8 попыток освободить мое кресло насильственным путем, и 4 из них были обставлены так мастерски, что я до сих пор не знаю, кто за ними стоял. А другие 4? 50% раскрываемости? Не так уж плохо, когда речь идет о заговорах. 3 виновников установлены и отлучены от семьи, вычеркнуты из списка наследников. 4-го пришлось вычеркнуть навсегда. С тех пор я стараюсь держаться подальше от детей. Они возглавляют филиалы на основных планетах Лиги. Я же сижу здесь, в приграничье, в своем подземном царстве, как мифический Аид. Я очень редко выхожу из своей резиденции, еще реже поднимаюсь на поверхность и никогда не покидаю планеты. Поверите ли, но у меня в архивах существует план, согласно которому я смогу уцелеть даже при тотальной бомбардировке поверхности планеты с последующим уничтожением всей системы. Вот в это я поверю. Хотя такие планы строятся не для дворцовых переворотов. То, о чем он сейчас говорил, больше относилось к силовому вмешательству ВКС, чем к попыткам детишек замочить папочку. Проект «Хамелеон» с самого начала был моим детищем. Я предложил идею, разработал общую концепцию и лично курировал ход производимых работ. Тогда я еще не удалился от семьи. Один из моих сыновей, тот, от которого пришлось избавиться. Прямо Иван Васильевич, известный в истории под оперативным псевдонимом Грозный. Словом, он решил дискредитировать проект. Джордж запустил вирус в компьютеры, и на стадии молекулярного программирования они дали сбой. В результате мы получили таки нашего супершпиона, но не имели ни малейшей возможности его контролировать. Виновный был наказан, но от проекта в целом пришлось отказаться. А шпион? Он ушел. Исчез, как бриллиант в стакане воды. Не думаю, что уйти из ваших секретных лабораторий было так легко. Можете поверить мне на слово, это совсем нелегко. Он позволил себе намек на улыбку. Но мы хотели получить генетического суперагента, и в этом отношении модель работала безукоризненно. «Каким образом?» – поинтересовался я. «Нам ведь теперь этого парня ловить, так что меня интересовали малейшие подробности». «В помещениях лаборатории произошел взрыв», – сказал Тайрелл. «Отключилось энергопитание, компьютеры сошли с ума, начался пожар. Мы потеряли более 300 человек, очень ценных и высокооплачиваемых сотрудников». Оплакивал он вовсе не людей, а вложенные в них деньги. В обстановке полной неразберихи Гриссому удалось выдать себя за одного из охранников и покинуть пределы лаборатории. Потом он обратился пилотом и ушел с поверхности планеты. Что значит «удалось выдать»? И что значит «обратился»? Больше похоже на сказочные термины эпохи суеверий. «Это функциональные особенности модели», – ответил Тайрелл, думая, что все мне объяснил. С этого момента подробнее. Z-344A задумывался как идеальный шпион, способный принять любой образ и раствориться в любом обществе так, чтобы его просто невозможно было обнаружить, – сказал Тайрелл. Он среднего роста, поэтому может сойти и за обычного европейца, и за высокого азиата. При помощи управляемой пигментации он способен произвольно менять цвет кожи и волос. На лице у него имеются дополнительные группы мышц, которые позволяют изменить форму лица и разрез глаз. Вы планировали заслать его к конкурентам или к якудзам? Я планировал его на все случаи жизни. И как теперь прикажете его ловить? Как насчет идентификационных параметров? Отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаза, код структуры молекулы ДНК? Его обмен веществ несколько необычен, хотя с помощью традиционного медицинского оборудования вы это не обнаружите. Я не рискну попытаться объяснить техническую сторону дела не специалисту, так как и сам до конца не понимаю. Если хотите, могу устроить вам встречу с нашими учеными, работающими в смежных областях. Потом, если понадобится, расскажите своими словами и подоступнее. Извольте. У него 400 комплектов отпечатков пальцев. Столько же рисунков сетчатки глаз, и он может выбирать из несколько тысяч структур молекул ДНК. Как это может быть? Ах да, я же все равно не пойму. Но если его выбор все-таки ограничен, мне достаточно будет получить копии производственного файла, и я сумею его вычислить. Это не так просто. Почему? У вас не сохранилась техническая документация? Сохранилась, но я уверен, что она вам не поможет. Не понимаю. Имея какие-то базовые параметры, мне будет легче его поймать. Дело в том, что эти его, как вы сказали, базовые параметры были заложены в модель изначально. Но не забывайте, что он все-таки человек, пусть и искусственно выведенный. А как всякий человек, он способен учиться. Базовая модель предусматривает такую возможность. Более того, без нее он не был бы столь эффективен. В Гриссома был заложен огромный потенциал, и он научился им пользоваться. Откуда вы знаете, что научился? Он же нападал на нас, забыли? Словно издеваясь, он всюду оставил свои отпечатки пальцев, засветился перед дюжиной камер и намеренно порезал себе руку, оставив образцы тканей. Мы сравнили все это с имеющимися в наших каталогах данными и не нашли ничего общего. Таким путем вычислить его невозможно. «Просто замечательно», – сказал я. «Но я никогда не поверю, Стивен, что при всей своей... осторожности... вы не снабдили его подобием вот этого». Я махнул рукой на взрывчатку, выпавшую из моего кармана. «Ах, это...» – сказал он. «Совсем забыл. Вы, наверное, удивлены, что мои сотрудники просто подкладывают их посетителям в карман, откуда их можно извлечь, как вы это сделали, а не намертво прикрепляют к телу, снижая уровень потенциальной опасности. Дело в том, что эти бомбы контролирую лично я и всегда успеваю нажать на кнопку вот так». Он скрестил руки на груди, и его большие пальцы коснулись друг друга. В ту же секунду произошел взрыв, эквивалентный взрыву иглогранаты, и кубик исчез в облаке пара, без шума и пыли, подумал я. Только пламя, взрывная волна и смерть. На ваш взгляд, достаточно ли мощность устройства? Думаете, что если кубик будет уже протянутой руке, его мощности не хватит на то, чтобы отправить человека на тот свет? Тут есть небольшая хитрость. Это умная бомба. Когда в соседней комнате с человека снимают показания, одновременно с этим на взрыватель бомбы записывается его индивидуальный код феромонов. Датчики бомбы способны улавливать их на расстоянии до 3,5 метров и направлять взрыв таким образом, чтобы причинить их обладателю наибольшее увечье. Если бы я не активировал дополнительный взрыватель мины, а воспользовался штатным, ударная волна бы не рассеялась, как сейчас. Удар пришелся бы по вам, и вы были бы мертвы. «Очень познавательно», — сказал я. «Так что насчет Гриссома?» «Конечно, мы встроили и ему нечто подобное, только исполнение на гораздо более высоком уровне. Мы попытались применить устройство еще во время побега модели. И что-то не сработало». Он ответил красноречивой мимикой. «А что конкретно не сработало, вы, конечно, не знаете». Он сокрушенно развел руками. «Вы часто ошибаетесь, Тайрелл», — сказал я. «Это не менее пагубно для бизнеса, чем откровенность».
«Что?»
«Так, мысли вслух. Как вы думаете, чем занимается ваш прототип сейчас?»
«Не знаю».
«Если раньше он говорил правду, хотя бы частично, то сейчас он врет. Период откровений закончился?» «Не стоит темнить, Стивен. Сейчас это не в ваших интересах. Вы ведь не хотите, чтобы Лига узнала, кто напустил на нее этого маньяка?»
«Я буду все отрицать. А вы дали слово не разглашать полученную от меня информацию».
«Но вы не хотите мне помогать, Стивен. Это ваше право, но... В таком случае я оставляю за собой свободу действий. Я склонен допустить, что даже после обнародования известных мне фактов вам удастся убедить в своей непричастности Совет Лиги. Но журналисты – другое дело. Они падки до сенсаций и раздуют скандал из малейшего намека на ваше участие в этой истории. Скандальная слава, насколько я понимаю, вредит деловым интересам. Подумайте сами, сколько ваших клиентов перейдут к Кубаяши за то время, пока уляжется пыль?»
«Это чертовски похоже на шантаж», — сказал Тайрелл. «Но вы правы. У меня есть некоторые предположения относительно того, чем Гриссом сейчас занят. Но я боюсь, что вам они очень не понравятся».
«Я вам скажу, нравятся они мне или нет, когда услышу».
«Это только догадки, основанные на экстраполяционном анализе ситуации».
Стивен стал осторожен, словно лошадь на тонком льду. «Мы создавали Гриссома для внедрения в разные структуры, и конечный выбор должен был оставаться за нами. Но я думаю, что предоставленный самому себе, он просто обязан был обратить свой взгляд на самую могущественную в наше время структуру».
«ВКС», – предположил я. «Большая численность еще не подразумевает реальную силу. Существует другое место, способное предоставить нашей модели более широкие возможности».
«На тебе, приплыли». «То есть?» – спросил я. Но уже знал, что он скажет. Подтверждались мои самые худшие опасения. И мне хотелось услышать об этом из уст отца Гриссома.
«Как бы вам ни претило это предположение, но в данное время Гриссом с 95% вероятностью находится в корпусе гвардии.
Расскажите мне что-нибудь, чего я не знаю». Буркнул я. И удостоился долгого изумленного взгляда Стивена Тайрелла.
«Вы знали?»
«Скажем, подозревал».
«Тогда примите мои поздравления и извинения, сержант. Вы оказались гораздо умнее, чем мне вначале показалось».
«Ближе к делу, Стивен». «Я немного наслышан о схеме вашей работы», – продолжил он. «Поэтому знаю, что возможность проникновения в гвардию враждебных элементов стремится к нулю. Полагаю, что Гриссом воспользовался легальным путем, обзавелся приемлемой легендой, явился на пункт вербовки, рекрутировался, прошел подготовительные курсы, получил назначение и некоторое время ничего не предпринимал. Сейчас он у вас с вероятностью 95% из 100. Об этом, кстати, говорит и характер некоторых его операций. Именно путем анализа его операций я пришел к аналогичным выводам, сказал я. Но в таком случае, почему вы так смело со мной разговариваете, Стивен? Вдруг я и есть Гриссом, решивший наконец выполнить свою программу? Я его создатель, и хорошо знаю возможности прототипа. Они широки, но не безграничны. Вы много выше среднего роста, сержант, а это он подделать не в состоянии. Кстати, о его возможностях. Каковы его боевые характеристики, или как вы их там называете? Боевые характеристики Гриссома достаточно высоки, хотя и не идут ни в какое сравнение с навыками наших ниндзя. Разрабатывая данную модель, мы исходили из других требований. Конечно, шпиону не обойтись и без насилия, и мы предприняли кое-какие шаги в этом направлении. Его можно сравнить с хорошо обученным ветераном-десантником. Плюс гвардейские курсы рукопашного боя, подумал я. Устрашающая смесь. Когда узнаю, кто он, отправлю за его головой Рейдена. Вообще происходит нечто нелепое. Я разговариваю с одним из самых богатых и влиятельных людей Лиги, держа при этом инициативу в своих руках и периодически оказывая давление. А он также периодически на мое давление поддается. Не успел я подумать, что здесь что-то не так, как Стивен Тайрелл перехватил инициативу. «Давайте подведем промежуточные итоги, сержант», – сказал он. «До этого момента наша беседа была очень познавательна, но малоэффективна. Вы получили от меня информацию, которую условно можно разделить на два раздела. Первый был вам известен и без меня, второй хоть и интересен, но ничего не дает для практического решения проблемы». «Верно подмечено», – сказал я. «Сукин сын просто украл мою реплику». «Вы спрашивали, как теперь ловить ZD-344A? Я готов предложить вам один вариант». «Какой?» «Сотрудничество. Как знак моей доброй воли, я предоставлю в ваше распоряжение все материалы по проекту «Хамелеон». Этого мало. В сопровождении стратегического анализа ситуации мне нужно больше. И кое-что еще. Я выведу вас на него». «Каким образом?» «Это уже неплохо. Если Тайрелл способен подвести меня к Гриссому на расстояние удара, я готов был ему простить даже мину в собственном кармане». «Подождите немного», – сказал он. «Как бы там ни было, операция должна быть абсолютно секретной. Вы понимаете меня? Абсолютно! Если понадобится, изобретите новый уровень секретности и засекретьте его тоже». «Какой план? Учить гвардейца секретности – это все равно, как Джозефу Кубаяши устройство киборгов объяснять». «Как вы знаете, все мы поддерживаем деловые контакты с японскими бизнесменами». «Ох, лукавец Стивен. Только ли деловые контакты он поддерживает с якудзами?» Я машинально бросил взгляд на фотографию его предка рядом с сияющим Сани Такахаси. Тоже был неплохой тандем. «А они, в свою очередь, снабжают Гриссома информацией. Он думает, что подкупил несколько их воротил, а на самом деле те кормят его Дезой. Разумеется, он слишком осторожен и никогда не показывается лично. но Уябуны уверены, что способны предугадать некоторые его действия. Интересный факт. Значит, они не в состоянии его захватить, но могут делать на нем деньги. У меня есть несколько разработок, которые могут представлять для Гриссома интерес. Продолжал Тайрелл. Собственно говоря, они представляют интерес для любого террориста, тем более для террориста-одиночки, так как для того, чтобы задействовать одно из таких устройств, не надо обладать какими-то уникальными умениями. Зато произведенный эффект будет ошеломляющим. Что за разработки? Это не важно, сержант. Главное, что они у меня есть. Это важно, Стивен. Вы ведете разработку оружия массового поражения? Послушайте, то, что я был с вами откровенен в одной области, еще не значит, что я готов выложить перед вами все секреты компании. Меня ваши секреты не слишком интересуют, но если эти разработки имеют отношение к тому плану, который вы хотите предложить гвардии, я должен хотя бы примерно представлять, с чем мы столкнемся. В конце концов, я не могу лично санкционировать подобную операцию. Мне потребуется разрешение полковника, и я должен ему хоть что-то предъявить. Так, это оружие? Да, это оружие. В этом списке есть одно устройство, наиболее подходящее для террора. Одиночка может пустить его в дело без особого труда и без специальной подготовки. Можете опустить его точные характеристики. Каков общий принцип действия? Оно носит кодовое название «Смерч». Это нечто вроде обычного ледоруба, только куда большего масштаба. Оружие массового поражения для применения в киберпространственной сети. Радиус поражения не ограничен и может затронуть всю локальную сеть планеты. Не понимаю, зачем он вам понадобился? А я и не собирался его использовать. Чисто теоретические исследования. Отмахнулся он. Так я ему и поверил. Но, тем не менее, у вас есть действующая модель. Конечно. Но я не собираюсь ее задействовать в нашей операции, а заменю парой пустых дискет, которые послужат приманкой для Гриссома. Через Якудзу я устрою небольшую утечку информации о сделке, якобы заключенной между нами, предметом которой и будет смерч. Мы назначим для передачи конкретное место и время, и если наши предположения о модели поведения Гриссома верны, он явится туда, чтобы заполучить экземпляр для себя. Там вы его и возьмете. Пойдут ли на это японские бизнесмены? Пойдут. Для них он такая же заноза в заднице, как и для вас, и для меня. Преступность – их прерогатива, и они не терпят талантливых одиночек. Более того, я уже посвящал их в подробности плана. Как я вижу, план был разработан уже достаточно давно. Да. Тогда почему вы не попытались провернуть его собственными силами? Потому что Гриссом – гвардеец. У нас нет технических возможностей справиться с гвардейцем. Для этого нужен другой гвардеец. Резонно, согласился я, оценив аргумент. А почему вы не пришли к нам сами? И рассказал бы обо всем этом, и вы бы мне поверили, и не подумали бы, что я клевещу на ваших агентов, вынашивая собственные злобные планы. Опять в точку. Никто бы ему не поверил. Еще не факт, что поверят мне. Кто-то из вас должен был сам дойти до подобных выводов, сказал Тайрелл. В этой ситуации вы сами являетесь самым слабым звеном цепи. Гриссом, гвардеец, и может узнать о ловушке от вас. Не узнает. Эту сторону вопроса я беру на себя, ответил я, при условии, что мы придем к согласию, и полковник даст разрешение на проведение операции. Я не сомневался, что подобное разрешение у меня в кармане. Даже если операция провалится, что мы потеряем, кроме пустых дискет Тайрелла? Конечно, идея о тесном сотрудничестве с Якудзой не вызывала особого энтузиазма. Однако, если мы возьмем Гриссома, то все это будет не столь важно.
«Я прекрасно понимаю, что вы не можете решать подобные вопросы на ходу», – сказал Тайрелл. «Но фактор времени очень важен. Когда я узнаю ваш ответ?»
«В ближайшее время», – сказал я. «Но чтобы убедить начальство дать добро, мне нужны все материалы по хамелеону, а также детальное описание предполагаемой операции».
«Вы можете получить все в приемной», – улыбнулся он. «Когда будете забирать свою очаровательную спутницу? Кстати, никак не могу понять, зачем вы таскаете ее с собой?»
«Я тоже». «Сукин сын. Он заранее знал, чем закончится наша беседа, и дал указание приготовить для меня все файлы. Я его недооценил. Со своей стороны, я обещал сообщить ему о нашем решении позже, и еще не взял на себя никаких обязательств. У меня еще будет время тщательно все обдумать и взвесить».
«Вы можете сообщить ответ по обычному каналу связи», – сказал Тайрелл. «Просто «да» или «нет». Если согласитесь, то мы можем обсудить подробности при следующей личной встрече».
«До свидания, Стивен», – сказал я.
«До свидания, сержант».
«Тебе не кажется, что для обычного человека в последнее время ты слишком часто встречаешься с сильными мира сего?» – спросила Диана.
«К этому моменту я уже отобрал свой арсенал у неприветливых ниндзя, крайне удивленных фактом моего пребывания в живых. Прихватил дискеты с нужными файлами у сексапильной секретарши, чья привлекательность для меня несколько снизилась благодаря информации о ее искусственном происхождении, и собирался перебросить нас с мисс Шафер в штаб-квартиру.
«Кажется», – сказал я, – «но это временное явление».
«И как там все прошло?»
«Примерно так же, как и с Танакой. Сначала немного поупирались лбами, а потом нашли общий язык».
«Как хорошо, что Танака не сболтнул ничего лишнего».
«Темнишь»,
– констатировала молодая и очень талантливая журналистка.
«Есть немного», – согласился я.
«А поделиться с прессой не хочешь?»
«Не здесь и не сейчас, может, чуть попозже».